В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады вас вновь слышать в нашей программе «Медицинский городок».
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
И уже традиционно, Игорь Борисович, у нас сегодня с вами будут и вопросы, будут и некие утверждения, касаемые нашего здоровья. И, собственно, у нас первый вопрос, он из Екатеринбурга. Ольга Трофимовна спрашивает, как лечить заеды в уголках рта? Уже 2 недели не проходит, болит, трескается. Начала с детского крема, потом бипантен, стрептоцитовая мазь, и ничего не помогает. Рот не открыть, даже чтобы поесть. Чем это лечится, спрашивает Ольга Трофимовна.
Уважаемая Ольга Трофимовна, уважаемые радиослушатели, заеды, как часто называют этот симптом, это болезненные трещины в углах рта, как многие знают в медицине. Для их обозначения используется, правда, специальный термин, так называемый ангулярный хиелит, то есть воспаление, воспалительное заболевание, которое ограничивается уголками рта. Самое главное, что важно знать и понимать, это фактически инфекционное состояние. То есть основной причиной является развитие того или иного инфекционного агента, правда, на фоне снижения защитной функции организма. Чаще заеды появляются у людей старше 50 лет, женщины страдают несколько чаще, чем мужчины. И важным фактором риска, способствующим развитию данного состояния, является ношение брекетов, зубных протезов. То есть любая ситуация или манипуляция, которая может повышать риск заноса инфекции, собственно, вот на раневую поверхность. Основная причина болезненных трещин – это изменение ткани в уголках рта, из-за которых в этой зоне появляются, в общем, кожные складки, изменяется несколько строение, так сказать, вот такое микроскопическое, в этой области губ, кожи и, главное, линии их смыкания. В результате создаются условия, способствующие постоянному раздражению уголков рта, в первую очередь слюной и факторами внешней среды. Частое смачивание вот углов рта слюной становится причиной развития мокнущей поверхности, а поскольку слюна, она хоть и содержит ряд факторов, убивающих микроорганизмы и препятствующих развитию инфекции, но она абсолютно не стерильна, как и большинство систем организма, соприкасающихся с внешней средой. И в силу того, что в слюне есть ряд болезненных микроорганизмов, вот именно попадание на раневую поверхность, скажем так, усиливает, развивает это состояние заболевания и нередко приводит даже, в общем, к хронизации процесса как таковой. Это важно понимать. Какие факторы риска? То есть их важно знать для того, чтобы попытаться на них воздействовать и минимизировать обострение или склонность к обострению заболеваний. Неправильный прикус. Сахарный диабет очень часто является заболеванием, которое является фоном для развития заеды, потому что сахарный диабет по определению это состояние и заболевание, способствующее развитию дефицита иммунитета, недостаточности иммунитета. И поэтому у людей с сахарным диабетом риск развития любой инфекционной патологии резко увеличивается. Железодефицитная анемия, которая сама по себе также может снижать защитные функции организма. Привычка облизывать губы, курение, сухость во рту. Некоторые специалисты обращают внимание на дефицит витамина группы В, дефицит цинка, дефицит железа, которые могут способствовать как фактор риска данному состоянию. Ряд лекарственных препаратов. Нередко болезнь провоцируется или обостряется после приема антибиотиков. Нередко после приема гормональных препаратов. и препаратов, которые подавляют иммунную систему, они используются, допустим, в борьбе с онкологическими заболеваниями. Поэтому эти препараты могут обострять на самом деле болезнь. Также к факторам риска нужно отнести вещества, провоцирующие аллергию. Они могут присутствовать в помаде, в косметике по уходу кожи, в зубной пасте. Да, может быть непереносимость жевательной резинки или тех или иных продуктов на самом деле. Поэтому здесь, исходя из этих факторов риска, нужно составлять своего рода такую индивидуальную карту. И если этот фактор риска есть, то попытаться на него воздействовать. Если этих факторов риска нет, то, соответственно, болезнь может протекать и без каких-то углубленных моментов, которые способствуют развитию заболеваний. Бывает, что у человека нет и диабета, и анемии, и дефицита витамина. Снижение иммунитета связано просто, по сути, с стрессом, или сезонной ситуацией, или повышенной реакцией кожи на холод. И это тоже нужно учитывать для того, чтобы составлять индивидуальную программу. Если у человека реакция на стресс, то, безусловно, здесь очень важно заняться психологическим здоровьем. Да? Если реакция на холод, то применять косметические средства, защищающие кожу, в том числе в этой зоне, от повышенной сухости, раздражения и повышенной травматизации как таковой. Но не это является самым главным. На самом деле, потому что главными-то является то, что сам по себе заеда – это ее развитие, ее прогрессирование связано с попаданием в травмированную кожу инфекции. Две главные причины могут приводить к данному инфекционному состоянию. Это бактериальная инфекция, в частности, стрептококк. Дело в том, что стрептококк очень сильно распространен в окружающей среде. Мы не живем в стерильных условиях. Он есть обязательно на коже у человека. Да? И поэтому попадание, соответственно, на эту рану приводит к воспалению. И если не пролечить, соответственно, эту причину, стрептококк, то, как правило, и рана не заживает, потому что она воспаленная, она гнойная. Да? То есть это опытные врачи могут даже по внешнему виду, по специфическим гнойным отделениям заеды уже предположить диагноз стрептококковой причины как таковой. А у ряда людей может быть грибковая инфекция. В частности, речь идет о кандидозе. Дело в том, что гриб рода кандида, он присутствует в желудочно-кишечном тракте практически у всех. В небольшой концентрации, но он не активируется и не развивается благодаря тому, что иммунная система сдерживает его рост. И стоит ли образоваться ранее, стоит ли образоваться ситуации с пониженной иммунной защитой, как грибковая инфекция, да, кандидоз, она может приводить к инфицированию этой раны и поддержанию в дальнейшем уже течения хронического процесса. Ряд специалистов отмечает вероятность, не все с этим согласны, вероятность вирусной инфекции, которая может быть причиной как таковой заеды. Но на самом деле чаще всего речь идет о том, что очень часто в близкой зоне может образоваться сам по себе первичный очаг герпетической инфекции, и располагаясь очень близко, он, имеет очень схожую внешнюю клиническую картину. Но так или иначе, при хроническом течении, в том числе учитывать и вероятность вирусной инфекции, на самом деле возможно и нужно как таковой. С точки зрения идеальной академической, как расплести эту сложную ситуацию? Нужно сделать в идеале соскоб и посев содержимого инфицированной раны. И в лаборатории, к сожалению, не во всех поликлинических лабораториях делают этот анализ. Вот, но, значит, если бактериологическая лаборатория есть в поликлинике и в стационаре, то, в общем, технически это возможно сделать. Делается соскоб, и в первичной диагностике используют даже микроскопию. Там видно очень хорошо кандида, грибы рода кандида. И в некоторых ситуациях делают посев. Более сложные анализы, делающиеся в специализированных лабораториях, могут провести более тонкие исследования на наличие того или иного инфекционного агента. Плюс в рамках выявления причины, скажем, вирусной как таковой, сдаются анализы крови у человека для выявления той или иной инфекции, в частности, герпетическая инфекция. Правда, здесь может быть сложность, потому что герпетическая инфекция очень распространена, встречается больше 80% населения, и анализ может показать, что она есть, и нужна эрудиция и тонкое понимание врача об определении причинно-следственной связи или просто сопутствующем течении двух, собственно, отдельных заболеваний. Но так или иначе, вот исходя из того обращения, которое поступило к нам на радио, можно сказать, что что нужно, безусловно, и крайне важно дополнить в рамках обследования. Первое, это, если есть возможность, это сделать вот исследование, если это хроническое воспаление, активное, высокое, на предмет выявления первопричины, потому что не всегда это бактерия. Хоть и вот наша уважаемая радиослушательница принимала антибиотики, да, вот в качестве местных внешних лечебных средств, но антибиотики действуют только на бактерии, они не действуют абсолютно на грибы. Для лечения грибковой инфекции нужны совершенно другие средства, как таковые, в том числе противогрибковые, значит, мази, да, они продаются в аптеке в большом количестве, в разных вариантах. Вот, нужно только понять, нужны они или не нужны. Вот, и в некоторых ситуациях, если это глубокая рана, хроническая, то применяются и противогрибковые средства в виде капсул, когда человек принимает или таблеток для, в общем-то, сказать, вот, лечения уже системного как такового. Ну и в некоторых ситуациях, если подтверждается, в общем, вирусное поражение кожи, то требуются противовирусные мази, да, огромном количестве они есть в аптеках, ацикловир, завиракс, но, безусловно, важно понять причину и посоветоваться с врачом о целесообразности их применения как таковой. Поэтому, видите, причина, к сожалению, не одна, не только бактерия, против которой действует антибиотик, да, но и грибы, тогда нужны противогрибковые средства, местные мази, да, целесообразные, и вирусные агенты могут вызывать вот этот процесс или поддерживать процесс воспаления, тогда нужны, значит, противовирусные препараты. Здесь есть нюанс еще и связанный с тем, что может на самом деле и стрептоцитовая мазь оказаться, ну, во-первых, малоэффективной в отношении, да, даже если это стрептококковая инфекция. Поэтому лучше все-таки применять современные комплексные мази, значит, там аналоги или мазь, скажем, левомиколь, содержащая в том числе и защитные средства, и антибиотики современной генерации, местные как таковые, да. Вот, потому что стрептоцитовую мазь, в общем, мы сейчас практически не применяем. Вот, редко только в особых ситуациях, когда дерматологи назначают как таковые. Вот, бывает еще и мазь, очень надо смотреть четко срок годности, как она хранилась, потому что там очень быстро может инактивироваться антибиотики, то есть надо посмотреть, насколько она соответствует всем правилам сохранения инструкции. Я бы, безусловно, порекомендовал, если речь идет еще о, значит, съемных протезах или других каких-то факторах, о которых мы говорили, значит, способствующих развитию этого состояния, то есть провести очень такую качественную, повышенного качества гигиену протезов, то есть это антисептические средства применять для их чистки, вот, для того, чтобы они не были хроническим очагом инфекции, который вот способствует этим вещам. Вот, серьезным образом бы на период лечения обратил внимание на частую смену полотенец, то есть полотенце надо кипятить, чаще менять, вот, отдельную зубную пасту завести, поменять желательно зубную щетку, если это, кстати, уже срок подошел к смене зубной щетки, то есть провести такую вот ревизию всех средств гигиены как таковой. Вот. Плюс к лечению добавил бы антисептические средства, любые средства для, значит, ополаскивания полости рта, которые используют в стоматологии. Да? Тот же самый так, лесной бальзам или колгейт или другие средства, они содержат и важные антибактериальные компоненты, и компоненты, подавляющие рост грибков как таковых, поэтому здесь гигиена должна быть повышенной, полоскать полость рта, конечно же, минимум 3-4 раза. Вот. Вот те факторы. Ну и, безусловно, если есть те или иные состояния заболевания железодефицитной анемии, ее нужно лечить, принимать препараты железа. Рекомендовал бы принимать поливитамины обязательно. Сезон сейчас такой, когда поливитамины крайне целесообразно на самом деле принимать. То есть, если не помогает антибактериальные мази, то, безусловно, добавить еще и средства противогрибковой терапии, как местной мази, как важный компонент лечения. Вот основные аспекты. Фактор риска, причина, гигиена. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос от Светланы Николаевны. Все время мерзнут ноги. УЗИ сосудов ног делала в том году. Сидячая работа по 12 часов. И даже дома сейчас хожу в носках, и все равно кончики пальцев холодные. С чем может быть это связано?
Уважаемая Светлана Николаевна, уважаемые радиослушатели, думаю, что здесь важно разделить ответ и обсуждение этого вопроса на два состояния. Первое – это состояние, которое отчасти является физиологическим, то есть, ну, относительно нормальным, скажем так, относительно, но все-таки нормальным, не связанным с тем или иным заболеванием, и все-таки состояние, которое, безусловно, может быть связано с тем или иным патологическим процессом, с болезнью, когда исправление вот этой болезни может привести к изменению и вот уменьшению этого симптома. Дело в том, что к первой группе, так называемой, все-таки повышенной зябкости и повышенной чувствительности к холоду относятся естественные изменения, которые происходят в организме с возрастом. После наступления определенного гормонального периода и у женщин, и у мужчин, когда количество гормонов снижается в организме, да, вот, снижается и процесс обмена веществ. Дело в том, что любую пищу, как вы хорошо знаете, которую мы принимаем, она включается в обмен веществ, и в результате этого обмена веществ, значит, выделяется энергия. И поэтому, как вы могли заметить, и все хорошо знаете, значит, в молодости физическая активность, она очень высокая, дети бегают, и, как вы помните и знаете, домой их сложно зазвать, да, и они, в общем, полны бодрой энергии, и это замечательно, но с годами вот, энергетическая активность, она все меньше и меньше, и после определенных гормональных периодов возрастных она становится уже замедленной как таковой. То есть это энергия, которая идет и на мышечную работу, идет и на, в том числе, процесс теплообмена. То есть это отчасти процесс естественный как таковой, и это нужно учитывать. Учитывать в общих таких моментах, когда мы с вами практически каждое десятилетие пересматриваем, ну, скажем так, уровень гардероба на более теплый, да, и это, естественно, уже после 50 лет, в том числе и ходить по дому в носках, значит, и дополнительно одевать согревающие те или иные виды одежды. Да, это факт, это нормальная составляющая, связанная с естественным изменением, значит, метаболизма у человека. Вот. Отчасти это несет и такую функцию немножко негативную, потому что замедленный метаболизм приводит к ускоренному отложению ряда веществ, которые в организме, ну, на самом деле, как бы не являются полезными и хорошими. Я имею в виду, если человек не перестраивает свой ритм и характер питания после 35-40 лет, то годам к 40-45 у него накапливается, ну, все вы это видите, резко и избыточная масса тела, и холестерин, и сахар, а это все за собой тянет такие заболевания, как гипертония, стенокардия, ну и, к сожалению, крайне неблагоприятные осложнения этих болезней, которые все также хорошо знают, инфаркт и инсульт. Поэтому значит, здесь нужно, конечно же, перестраивать питание с учетом вот естественной перестройки метаболизма организма как такового. Ряд медицинских специалистов, конечно же, предлагает некоторые меры, так называемая гормональная заместительная терапия. Ее применяют по тем или иным медицинским показаниям и у женщин, и у мужчин. Вот, она определенным образом регулирует обмен веществ и в том числе может вот, влиять на данные симптомы. Но если только речь идет об этом симптоме, отсутствие других заболеваний, безусловно, гормональная заместительная терапия не может применяться как основная мера, в общем, исправления этого симптома. Следующая группа – это группа уже причин, которые относятся к тем или иным болезненным состояниям. В первую очередь я, конечно, обратил бы ваше внимание на то, что в рамках профилактического осмотра крайне полезно сделать обследование на уровень работы щитовидной железы. Дело в том, что щитовидная железа, к сожалению, очень сильно страдает у большинства людей, живущих в России и в Свердловской области. В частности, мы относимся к зоне эндемичной по болезням щитовидной железы. А гормоны щитовидной железы, они ведущие основные регуляторы уровня метаболизма. Если гормонов недостаточно, то у человека замедляется метаболизм, это может приводить в том числе вот и к симптомам повышенной зябкости, повышенной чувствительности к температуре. Это может быть один из симптомов, хотя другие симптомы также слабые, заторможенность, они, в общем, присутствуют в той или иной степени. Второй момент – это, безусловно, в рамках профилактического осмотра есть целесообразность сделать общий анализ крови, потому что это также, к сожалению, заболевание, которое по общему анализу крови мы можем выявить. Анемия, в частности, оно нередко, влияя на уровень переноса кислорода в ткани, способствует, опять же, нарушению метаболизма, нарушению факторов кровообращения и данному состоянию. Ну и также еще одна группа причин – это так называемые сосудистые заболевания, но их как раз исключают в рамках вот ультразвукового исследования сосудов ног. То есть если у человека есть атеросклероз, сужение проходимости, то вот ультразвуковое исследование это помогает. Если УЗИ сделали, то, соответственно, вот атеросклеротические изменения, они исключены. Кратко, если позволите, в общем, такие основные причины, с чем это связано. То есть это может быть и естественный процесс изменения метаболизма возрастной, но могут скрываться и ряд болезненных состояний, поэтому я порекомендовал бы сделать профилактический осмотр. Общий анализ крови, да, значит, как минимум анализы на щитовидную железу, так называемый тиреотропный гормон, ну а в идеале еще и общий анализ мочи, электрокардиограмма и биохимические тесты для того, чтобы пройти такой ежегодный качественный профосмотр и по другим органам и системам. Можно ли как-то исправить эту ситуацию неболезненную как таковую? В принципе, все меры исправления связаны в основном с образом жизни. Если вот как раз человек, наша уважаемая радиослушательница Светлана Николаевна, достаточно много проводит времени в неактивной, да, процессе, сидячая работа, то естественно, что отсутствие работы мышц, опять же, является фактором, который резко усиливает вот, значит, такой заторможенный метаболизм, нарушение обмена, ну, изменение обмена веществ в организме, которое замедляется с возрастом как таковым. И исправить эту ситуацию можно, конечно же, изменением ритма. Ну, опять же, многие скажут, ну как я вот могу, я вынужден сидеть, вынужден работать, да, за компьютером. Ну, здесь приходится понимать, что организм сигнализирует в том числе и о сбоях, пока еще не болезненных, если нет заболеваний, но те, которые на самом деле говорят о нарушении его регуляции функций. И для того, чтобы не способствовать этой нарушению функции, нужно менять образ жизни в рамках активной физической деятельности. То есть, как минимум, ну так в идеале, 30 минут утром, 30 минут вечером и минут 15 еще в течение дня нужно дополнительно отдать время любимой физической нагрузке. Ну, что вам больше нравится? Самое простое, конечно, это ходьба. В этой ситуации работа мышц стимулирует обмен веществ, стимулирует теплообмен, регулирует вот эти заторможенные процессы, которые происходят, обмена веществ, и это самое простое, самое эффективное, самое дешевое, на самом деле, средство. Второй момент – это, конечно же, диета. Вот, четко нужно понимать, что человек, который, в общем, находится на строгих ограничениях питания, он также, ну, и так обмен веществ заторможен с возрастом, может быть, да, и так он получает пищу бедную калориями, это может способствовать как раз, опять же, вот усилению этого симптома, поэтому здесь по возможности нужно отрегулировать питание. Но найти ту золотую середину, которая бы не способствовала прибавке веса, я понимаю, что люди с избыточной массой тела и с ожирением, они так с улыбкой смотрят на людей, которые зябнут на морозе, да, потому что им жарко, у них жировая прослойка, у них ускоренный обмен веществ, они получают огромное количество калорий, но, к сожалению, при вот том, что этот симптом они не испытывают, избыточную нагрузку получают сердце и сосуды. К сожалению, за это приходится расплачиваться болезнью. Поэтому нужно найти оптимальный ритм питания. Обратите внимание на, в первую очередь, белковую пищу. То есть должно быть минимум 100-150 грамм белка в день. Вот, если есть какие-то ограничения, то вот, соответственно, рассматривать растительный белок. Если нет ограничений, то легко усваиваемый в виде рыбы, курицы, других составляющих как таковых. Да? Вот, диета такая оптимальная и физическая активность способны исправить эту ситуацию. Но вот нюансы, они зависят, конечно, от возраста и наличия сопутствующих заболеваний. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Вопрос задает Маргарита Тимофеевна из Белоярского района. У девочки 13 лет в состоянии покоя часто пульс 120, а ниже 90 не бывает почти. ЭКГ в норме, щитовидка в норме, низкий витамин D, сахар в норме. Вот педиатр не дал направление кардиологу, что нет показаний. Вот что нужно проверить в этой ситуации?
Уважаемая Маргарита Тимофеевна, уважаемые радиослушатели, действительно, пульс в норме должен быть от 90 до 60. Если пульс меньше 60, мы говорим о редком пульсе, так называемой брадикардии, то есть о редком сокращении сердца. Если выше 90, то речь идет о тахикардии, да, вот как таковой. И, безусловно, при физической нагрузке у человека пульс может быть чаще, при волнении у человека пульс может быть и чаще, безусловно. Но в покое, вот важно, значит, во-первых, сесть в покое, успокоиться, не волноваться и минут через 5-7, идеально 10, померить пульс для того, чтобы определить, какой он в покое. Если пульс чаще 90, речь идет о тахикардии, то есть учащенном сердцебиении. На самом деле есть отдельные состояния, значит, так называемая синусовая тахикардия, когда вот, как указано, кардиограмма в норме, да, но и ритм правильный, и источник ритма сердца правильный, но частота сердечных сокращений увеличена как таковая у человека. Значит, и бывает состояние, когда вот усиленная частота сердечных сокращений может быть следствием какого-либо другого заболевания. Ну, для начала я, опять же, порекомендовал бы, вы заметили, что вот очень часто, когда мы говорим об обследовании, профосмотре, я называю одни и те же самые анализы. Общий анализ крови, да, для того, чтобы исключить низкий гемоглобин и тахикардию, которая является следствием компенсации вот, снижения гемоглобина. Общий анализ мочи для того, чтобы исключить воспалительные заболевания почек. Электрокардиограмму вы сделали, это уже важный пункт. Биохимическое исследование, да, для того, чтобы посмотреть показатели печёночные и сердечные в том числе. Да, ну и флюорографию хотя бы раз в год, конечно же, очень важно делать детям и девочке 13 в том числе лет обязательно. Да, в школе должны делать флюорографию раз в год обязательно. И это важно. Если заболевания первичные, при которых усиливается частота сердечных сокращений, выявлены, то они лечатся. Ну, анемию нужно лечить, другие состояния тоже по данным анализам нужно лечить. Если вы не сделали эти анализы, я рекомендую, конечно, до обследования пройти. Если нет, не выявлены болезни, скажем так, на фоне которых развивается часто сердечное сокращение, то, конечно, в этой ситуации нужно проводить углубленные исследования сердца. Если в том числе есть еще и симптомы беспокоящие, боли в сердце, чувство нехватки воздуха, да, у ребенка, целесообразно пройти обязательно УЗИ сердца, да, УЗИ сердца, эхокардиография, которая покажет работу сердца, полостей, клапанов. Вот. И если есть основания, трудно, безусловно, мне вот определить, есть или они нет на основании, то делается так называемый ультра-ЭКГ. То есть ребенку, значит, одевают небольшой аппаратик на плечо, и от этого аппаратика идет проводок, который прикрепляется, значит, к коже, да, в области сердца, и аппаратик меряет вот, пульс, нарушение проводимости в течение дня. То есть делается ультра-ЭКГ как таковое. Вот. Значит, для того, чтобы вот знать точно все эти вещи, то есть нужно сделать УЗИ сердца и холтер ЭКГ. Малая часть обследований заканчивается исключением, к счастью, каких-то органических причин, и остается вот так называемое состояние синусовой тахикардии как таковое. Это может быть заболевание, связанное с врожденными особенностями вот, сердечно-сосудистой системы человека. В этой ситуации только врач выбирает, значит, программу или наблюдать, или все-таки, да, предпринимать тот или иной курс, в общем, лекарственной терапии. Есть очень эффективные лекарственные препараты, которые урежают частоту сердечных сокращений, и ребенок, в общем, их принимает и, в общем, тем самым образом вот, контролируется вот этот процесс избыточной функциональной активности сердца. Мне трудно, конечно, и, знаете, так сказать, сложно на самом деле быть арбитром в плане того, что есть показания, нет показаний, но если врач ответил на все вопросы, поставил диагноз, ответил на все вопросы, определил прогноз, определил лечение, определил повторную явку, то на самом деле, безусловно, вот в классическом варианте программа медицинского осмотра выполнена. Если врач не поставил диагноз, не объяснил, с чем связана эта тахикардия, не определил прогноз, не предложил лечение и программу повторной явки, то, безусловно, здесь требуется консультация узкого специалиста, кардиолога в этой ситуации. Поэтому здесь нужно вот посмотреть вот эти два нюанса. То есть все ли получены ответы, исчерпывающие они, или требуется, конечно, дальнейшее, на самом деле, дообследование и консультация. Спасибо.
Спасибо. Вопрос задает Игорь Викторович из Екатеринбурга. Часто проблемы со спиной, спазмы мышц, особенно после тяжелой работы, боли в спине. Постоянно пью миорелаксанты. Можно ли их принимать все время?
Уважаемый Игорь Викторович, уважаемые радиослушатели, безусловно, ну, раз помогают миорелаксанты, то есть здесь на самом деле, видимо, речь идет об заболевание, ассоциированным с остеохондрозом, да, достаточно распространенная проблема боли в спине. И, как мы с вами знаем, основные компоненты лечения, мы говорили об этой проблеме, еще раз с удовольствием я хотел бы напомнить, основные компоненты лечения, безусловно, это средства в период обострения, снимающие боль, обезболивающие препараты, да, Второе – это популярная группа так называемых миорелаксантов, то есть препаратов, снимающих повышенный тонус мышц, расслабляющих мышцы. Да? Они также оказывают эффективное влияние в рамках снятия боли, по сути своей, массаж, лечебная физкультура, значит, в некоторых ситуациях физиотерапевтические процедуры, иглоукалывание. В рамках постоянного приема миорелаксантов. Дело в том, что вот если возникает такой вопрос, вот даже не в отношении миорелаксантов, в отношении любой другой группы препаратов, все мы с вами, и врачи, и пациенты на самом деле должны и ориентируемся на инструкцию к препаратам. Дело в том, что есть разные миорелаксанты, несколько групп как таковых, да, и вот вам назначили, допустим, вот такой-то миорелаксант, вы открываете инструкцию, да, разбираете ее совместно с врачом, и там написано, значит, срок применения, допустим, там 8-12 недель. Вот. Значит, и, соответственно, в рамках вот этой утвержденной инструкции это соответствующий курс терапии 8-12 недель. То есть меньше можно принимать, но, как правило, чаще всего снижение курса лечения приводит к частому обострению, да, состояния. А вот если человек по инструкции выпил максимальный, скажем так, срок, да, там 8-12 недель, я так, в общем, представляю такую картину, то дальнейший прием препаратов определяет только врач. Есть такие ситуации, когда врач видит пользу, да, от препарата и соответственно, четко определяет, что без миорелаксантов будет обострение, будет ухудшение, и нужно принимать. Но в этой ситуации на самом деле должно быть совершенно четкое медицинское заключение, определяющее эффективность и безопасность. Допустим, у препарата есть те или иные нежелательные побочные эффекты, да? Вот там те или иные органы и системы. В этой ситуации врач, конечно же, очень правильно должен провести контроль работы органов и систем, допустим, работы почек, работы печени, я теоретически говорю на самом деле, сделать дополнительный анализ. Если все хорошо, то в дальнейшем, значит, решить уже о, значит, дальнейшем приеме. Если речь идет о постоянном самостоятельном приеме, ну, так жизнь построена, очень часто, придя к врачу, человек получает эффективный курс терапии, и потом, значит, наступает ремиссия, потом приходит обострение, человек смотрит записи и опять, значит, выполняет их и помогает ему, и в какой-то ситуации он уже идет на процесс самолечения, самовыполнения тех или иных рекомендаций, которые даны в том числе и врачом как таковым. Но ситуация периодического приема и выполнения рекомендаций, конечно, она должна быть одобрена лечащим врачом при первичном или повторном приеме. А вот ситуация постоянного приема миорелаксантов – это, скорее всего, исключение, чем правило. То есть постоянный прием миорелаксантов может быть и должен быть согласован только с лечащим врачом. Самостоятельно принимать их ни в коем случае длительно, если не было указаний, нельзя. Это ситуация, которая, безусловно, к сожалению, будет перевешивать чашу весов в рамках нежелательных эффектов и эффектов от лекарственной терапии как таковой. Тем более, что даже если препараты, скажем, помогают самостоятельно без осмотра врача, иногда это ситуация, которая требует переосмысления даже через год. То есть вот прошел человек курс терапии, ему опять помогают эти препараты, но появились новые данные, их безопасности, о курсе, о дозе, других составляющих. Это требует, конечно же, корректировки как таковой. Поэтому я не дам однозначного ответа, потому что нужно знать, есть ли нет грыжа, есть или нет те или иные изменения в позвоночнике как таковой. Все-таки миорелаксанты в подавляющем большинстве случаев принимают курсами постоянный прием. Это считается ситуация эксклюзивная, которая должна быть одобрена или врачом-специалистом как таковым, да, или врачебной комиссией как таковой, если есть показания для приема. Поэтому я бы не рекомендовал на самом деле длительно на них, в общем, оставаться. Рекомендовал бы все-таки вертебролога, невролога для того, чтобы терапию отредактировать. В том числе, возможно, сменить одну группу на другую. Это все-таки создаст определенную все-таки ситуацию сохранения высокой безопасности. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот еще вопрос, который перед программой буквально поступил, из Волчанска от Валентины Зайцевой. Я капаю залендроновую кислоту от остеопороза, а 14 октября поставила прививку от коронавируса. Можно ли продолжать капать вот это лекарство?
Спасибо большое за вопрос. Да, можно. Нет никаких противопоказаний на самом деле. Залендроновая кислота – это препарат, который применяется для профилактики остеопении и остеопороза. Значит, эффективный препарат на самом деле для профилактики патологических переломов как таковых. Никаких перекрестных реакций нет на самом деле. Единственное, что я порекомендовал бы, конечно, значит, если вы поставили прививку, и у вас прививка дала, ну, она очень часто дает тот или иной эффект в виде небольшого повышения температуры, это не надо понимать как плохо, это хорошая реакция организма в виде температуры на прививку как таковую, то, в общем, ну, выждать, скажем так, какой-то период на самом деле нормализации температуры, как минимум 7, идеально 14 дней, чтобы температуры не было. Если речь идет о ревакцинации, то есть вы, допустим, поставили одну дозу, я бы рекомендовал все-таки интервал 7-14 дней воздержаться от проведения внутривенного введения залендроновой кислоты. Тем более, что, поверьте мне, иногда люди вот ставят дата в дату, то есть вот они ставят раз в год 12 декабря, да, и у них создается впечатление, что вот именно 12 декабря в следующем году нужно обязательно сделать повторную инъекцию. Поверьте мне, в этом нет никаких строгих таких вот замеров. Если вы сделаете там 2 недели раньше, 2 недели позже, ничего не произойдет абсолютно на самом деле, как бы трагичного и драматичного на самом деле в рамках действия препарата как такового. Поэтому здесь можно и желательно развести. Или вы сделаете, скажем, если еще очередь к прививке не подошла, спокойно залендроновую кислоту и привьетесь, так сказать, там через даже там несколько дней, 7-14 дней, или сделали прививку и, значит, сделали препарат. Здесь, знаете, больше такая формальная ситуация. Формальная ситуация наблюдения нежелательных реакций, потому что, ну, редко изолендроновая кислота тоже может давать реакции, в том числе и температуру, да, как таковую, и трудно будет определить, с чем это связано, с прививкой или вот с этой инъекцией, и врачу нужно будет разбираться в этих нюансах. Поэтому лучше развести во времени. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. У нас вот несколько минут осталось, что успеем сегодня из наших мифов или развеять, или наоборот. Ну, что не успеем, то на следующую программу перейдет. Собственно, вот медленный обмен веществ вызывает ожирение. У полных людей обмен веществ хуже, чем у худых. Правда это или нет?
Спасибо. Очень интересное, да, замечание. Очень интересное, на самом деле, отчасти и правда, отчасти и миф. Дело в том, что у каждого конкретного человека для того, чтобы померить обмен веществ, нужно провести очень сложное исследование, то есть определение его вот метаболизма и основного обмена как такового. Это не делается так рутинно, обычно в практике, чаще всего это научно моменты. Но правда в чем? Дело в том, что большинство специалистов современных считают, что вот человек современный во многом выжил благодаря тому, что у него, ну вот у части людей, в популяции выживших людей был замедленный обмен веществ. Ну, доступ к пище ведь еще до 18-19 века был очень сильно ограничен. Ведь еда – это был основной фактор выживания. На самом деле всю историю человечества как таковой, всю историю человечества. И получается, что чем, скажем так, специфичнее был обмен веществ у человека, то есть он кушал, допустим, мало, но у него откладывался большой запас, тем, ну, больше он выживал, потому что у людей, скажем, с быстрым обменом веществ, он быстро покушал, у него все сгорело, да, ему нужно опять еду, а еды не хватает, и, естественно, это приводило к голоданию, дистрофии и к всему комплексу патологических процессов, которые идут за голоданием и дистрофией. Это нарушение обмена веществ, инфекционные заболевания и, к сожалению, удар по организму, который очень тяжелый на самом деле. Вот. Поэтому специфический обмен веществ у современного человека, связанный с тем, что он так называемый медленный метаболизатор, то есть он вот, значит, очень много откладывает тех или иных веществ в организме про запас, в том числе жиров, он совершенно очевидный. Поэтому вот у людей у полных это, в общем, ну, очень легко объясняется. Ведь они очень часто говорят правду. Они говорят, вот когда обсуждаешь вопрос, знаете, вот надо диету соблюдать. Ну, некоторые, прямо скажем, конечно, немножко, может быть, лукавят, да, все-таки, потому что, когда начинаешь обсуждать, а что вы кушаете, они рассказывают такой объем пищи, что на самом деле он достаточно большой. Вот, но большинство людей действительно говорят, вы знаете, я ем как вот там свой сосед, или там в семье, там, или как друзья, товарищи, родственники, а вот у меня вес прибавляется. Вот таких людей действительно вот обмен веществ специфический, приводящий к избыточной массе. Что делать? А здесь не получится кушать так, как все вот окружающие с определенного обмена веществ. Придется кушать меньше, меньше и меньше для того, чтобы найти вот идеальное состояние в организме, которое будет определяться идеальным весом. Спасибо.
Второе, значит, о том, что живые йогурты – это составляющая правильного питания. Йогурт улучшает работу пищеварительной системы. Действительно, про йогурты мы слышим много. Вот есть ли в них польза?
Есть и большая. Это в последнее время идет очень много научных исследований, причем такого очень высокого ранга. Практически сейчас, наверное, эпоха Ренессанса препаратов, содержащих полезные живые микроорганизмы, вот так называемые пробиотики и вещества, которые способствуют росту нормальных и полезных живых микроорганизмов в кишечнике, пребиотиков, существенную нишу в здоровом питании занимают как раз вот йогурты, содержащие живые полезные микроорганизмы как таковые, потому что они на самом деле и определенным образом влияют на иммунитет. Есть работы, показывающие, что снижается степень и риск заболеть простудными заболеваниями. Они определенную роль играют и в борьбе с инфекционными заболеваниями как таковыми. Есть целые работы, направленные на анализ и перспективы применения, скажем, кстати, вот, значит, пробиотиков, живых полезных микроорганизмов в борьбе с коронавирусной инфекцией. И ученые сейчас очень часто отмечают, что неправильное применение антибиотиков, то, что было в первую волну, всем с коронавирусной инфекцией назначали антибактериальные средства, и показали, и ученые показали, что те, кто принимали антибиотики, у них даже степень тяжести, ну, скажем так, несколько была у определенного процента людей, течение заболевания выше, и это объяснялось тем, что антибактериальные средства влияли на микрофлору кишечника, снижался иммунитет. Это, правда, не призыв к тому, что не пить антибиотики, потому что если человек с пневмонией, с бактериальной, не будет пить антибиотики, он, к сожалению, очень сильно пострадает в самом неблагоприятном исходе. Тут уже не до, так сказать, микрофлоры дисбиоза. То есть это нужно очень тонко регулировать вот эти процессы и противовес пользы и вреда. Но вместе с тем, если мы посмотрим даже рекомендации Всемирной организации гастроэнтерологов, там живые йогурты содержатся как эффективные средства профилактики осложнений после антибиотиков на кишечник, лечение ряда функциональных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому я бы здесь даже вот на эти жирными шрифтом выделил. Живые йогурты – это очень важная составляющая правильного питания. Они не только улучшают работу пищеварительной системы, но и положительным образом сказываются на работе иммунной системы, на борьбе с, в том числе, аллергическими состояниями как таковыми и огромным-огромным количеством других моментов. Поэтому, если есть такая возможность изменить питание, включить это в свой рацион, это будет однозначный плюс. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Давайте вот мы на этом сегодня остановимся у вас, чтобы осталось немного времени. Ну, как всегда, дайте напутствие некие нашим слушателям, обрисовав вот нынешнюю картину.
Спасибо большое. Уважаемые радиослушатели, я, если позволите, вместо напутствия хотел бы очень кратко прокомментировать пару ситуаций, которые очень активно обсуждаются в средствах массовой информации по поводу прививок. Первая ситуация, это вот у нас в Свердловской области активно журналист обсуждает ситуацию, когда женщина, выписанная из онкологического центра, пришла на прием к терапевту по поводу медотвода от прививки, и ей терапевт медотвода не дал. И все возмущаются со словами: вот так женщина, значит, перенесла тяжелые курсы лечения онкологические, ей не дали медотвод. Терапевт абсолютно прав. На самом деле мы должны понять одну ситуацию, изменить то неправильное сознание и мышление, которое у нас очень долго почему-то стихийно сформировалось и утвердилось как базовое. Чем больше болезней у человека, я говорю о правиле, о новом, тем больше у него показаний для вакцинации. Это факт. Чем больше у человека заболеваний, тем быстрее в очереди он должен быть продвинут в идеале для вакцинации. Потому что вакцинация – это всего лишь один единственный, ну вот если возьмем вакцину «Спутник», один единственный белок, который формирует очень прочную иммунную защиту. Если человек заболеет коронавирусом, он получит несколько сот, там, я не знаю, тысяч различных структур, которые приведут к кошмару иммунной системы и к взрыву в организме всевозможных защитных свойств. И поэтому, когда люди боятся вакцинации, но не боятся коронавируса, я не понимаю, как так можно допустить. То есть, насколько это какие-то вот антиваксеры, они просто неправильно подают информацию, насколько они вводят заблуждение людей своими какими-то глупостями по поводу того, что можно повредить иммунитет, есть какие-то нежелательные реакции. Да нет никаких нежелательных реакций от вакцины. Они приходящие, безопасные абсолютно, и спасают жизнь человека. Поэтому прошу вас, будьте очень внимательны и взвешены в рамках вот собственной оценки и понимания ситуации. Нужно вакцинироваться в любую доступную ситуацию как можно быстро. Если не вакцинированы, пожалуйста, соблюдайте меры самоизоляции, носите маску, обрабатывайте руки, вы это все очень хорошо знаете, ну, это действительно очень полезно, эффективно, и это спасает огромное количество жизни и здоровья. Не болейте. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41. 278-96-41, код Екатеринбурга 343.